Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прошлую нашу беседу мы завершили тем, что хазары в течение почти 70 лет до того, союзничавшие с русским каганатом, находившимся в Приазовье, и в рамках этого союза сумевшие противостоять мощному натиску арабов, вдруг изменили свое отношение к русам. Более того, они стали видеть в них соперника для себя ничуть не менее грозного и опасного, чем арабский халифат. И они стали искать союзника теперь уже против русов. Вдруг это, конечно, изящное преувеличение, потому что в истории ничего вдруг не бывает. Все имеет свое содержание, стало быть, свои причины, свое развитие, свою кульминацию. Походы арабов в 737, 755, 764 годах были для хазаров смертельно опасны тем, что халифат тогда еще стремился к расширению своих и без того чудовищно огромных пределов, и, значит, речь тогда действительно шла в прямом смысле слова о жизни и смерти Хазарии. Ситуация 737 года, вот она позволила, поскольку все внимание хазаров было приковано к Кавказу, уцелеть мадьярам и выйти русам, а напомним, что это союз варягов и славян, выйти в низовья Дона и Кубани, закрепиться там и вот основать то, что в истории получит название русского каганата. Земли там были роскошные, но они находились ведь в непосредственной близости от Северокавказского театра военных действий. А это значит, что выход арабов на север представлял смертельную угрозу для русов в такой же степени, как и для хазаров. Следовательно, русский каганат, едва он появился, уже подвергся смертельной угрозе от противника такой фантастической мощи, таких фантастических ресурсов, о которых ни варяги, ни славяне даже не подозревали, и уж, конечно, никогда ранее с таким противником не сталкивались. Русский каганат состоял из людей воинственных, гордых, но отнюдь не безумных. Русы понимали, что всех их возможностей не хватит, чтобы остановить поток арабов. Необходимо было искать союзника. Собственно, чего было его искать? Потому что он был очевиден, это хазарский каганат. Для хазаров ведь появление русов в Приазовье, вот как это не покажется странным и парадоксальным, поскольку русы заняли ведь по существу земли, на которых хазары хотели распространить свое влияние и, в общем-то, уж почти считали своими. Так вот, появление русов было тогда в той исторической ситуации для Хазарии подарком судьбы, спасением. Но также верно и то, что без союза с хазарским каганатом каганат русский просуществовал бы со дня своего появления, то есть где-то с конца 30-х годов 8 века, не более 16-17 лет, то есть до нового похода арабов, возглавляемого Есидом бен Усадом ас-Сулами. Итак, союз русов и хазаров, союз антиарабский и военно-оборонительный, он состоялся где-то в 40-х годах 8 века, и теперь оборона Северного Кавказа, она стала также и делом русов. Союз себя, как мы вот помним по прошлой нашей беседе, союз себя вполне оправдал и в 755-м, и в 764 годах. И в результате успешных противодействий арабам был заключен 30-летний мир. Но и первые аббасиды не спешили нарушить мир на своих северных границах. Только в 822 году, спустя, более чем полвека, арабы при халифе Мамуне начали новую войну. И вот эта война 822-25 годов, судя по всему, она стала рубежом во взаимоотношениях русского и хазарского каганатов. Русы ведь в этой войне либо вовсе не участвовали, либо, по иным сведениям, участвовали, но весьма ограниченным образом. То есть охраняли какие-то там горные проходы в Причерноморском Кавказе, то есть в Абхазии, где арабы даже и не делали попытки прорыва. И вывод из этого может быть совершенно определенным. Взаимоотношения двух каганатов стали более чем натянутыми, и союз, который состоялся более чем полвека тому назад, союз, который был несокрушимой стеной на пути арабской экспансии, он фактически распался. Вот эти вот полвека мирной жизни оказались для него роковыми. Вот отметим два существенных момента. Первый. Конфронтация между русами и хазарами была, что называется, заложена в сам факт их сосуществования, поскольку хозяином, то есть доминионом в степях может быть лишь один этнополитический субъект, либо русы, либо хазары. Что называется, боливар не выдержит двоих. Война ведь, по идее, она должна была возникнуть, едва русы сделали бы первую попытку проникнуть в степи, укрепиться в Приазовье. Война, по существу, была лишь отложена из-за смертельной угрозы, направленной и на русов, и на хазаров. И естественно, что при первом же послаблении ситуации, когда таковой угрозы более не будет, война должна вызреть и вспыхнуть. И вот тут второе. На второе десятилетие IX века арабский халифат уже не омейядов, а аббасидов, прежней угрозы ведь не представлял. Внутренние проблемы и войны с Византийской империей, они не позволяли роскошь еще одного открытого фронта. Кроме того, халифат уже независимо омейядов, аббасидов, просто вот арабский халифат в значительной части истратил свой некогда ужасающий по силе воинственный импульс. Истратил. Он более не стремился к новым масштабным завоеваниям, он стремился лишь к удержанию имеющегося и к поддержанию авторитета, к поддержанию статус-кво. Вот почему в 822-25 годах арабы во главе с халифом Мамуном начали военные действия, и почему удар был нанесен именно по хазарам? Да только потому, что именно хазары, не русы, а хазары, проникали на Кавказ с целью территориальных приобретений. Хазары, а не русы. А вот русы предпочитали торговые контакты военным. И таким образом, что делали арабы в 822-25 годах? Они восстанавливали утраченные за минувшие десятилетия статус-кво на Кавказе, но не имели в своих планах завоевания западных степей. Русы не собирались проливать кровь ради хазарских интересов и из-за этого ссориться с арабами, вот из-за хазар. с арабами, с которыми неплохо торговали. Ну и кроме того, политика, да, ведь это дело и в самом деле грязное. Русы были заинтересованы в том, чтобы такая война арабско-хазарская состоялась, чтобы в ходе столкновения с арабами Хазария, как естественный и реальный уже конкурент в регионе, возможно, больше ослабела. И вот пока расчет русов был правильным. И, кстати, мы можем сделать из этого и такой вывод. Русы решили обосноваться в Приазовье и северо-восточном Причерноморье капитально. То есть они видели свой каганат, русский каганат, не временным образованием, не какой-то бандой, а таким субъектом, какому отпущены века. И вот, надо полагать, это поняли и хазары. А потому их обеспокоенность после поражения в 822-25 годах, она понятна. В ходе четвертой войны с арабами, в которой пришлось обходиться только уже собственными силами, Хазария была обескровлена. Авторитет ее упал. И это перед надвигающейся схваткой за лидерство в регионе, то есть в западных степях. Русский каганат в ходе этой войны обретал не только тактическое, но и стратегическое преимущество. Итак, Хазарии необходимо было подумать об обороне и о союзнике против русов. И в Итиле здраво решили, что таковым может быть только Византийская империя. И вот посольство, прибывшее в Константинополь в 833 году, оно имело две задачи. Первая задача стратегическая, а именно – заключение долгосрочного и масштабного договора против русского каганата. И вот, собственно говоря, от решения этой задачи зависела реакция византийцев и относительно второй задачи. Это уже задача тактическая. Если на первый вопрос о договоре византийцы отвечают «да», то тогда второе. А не согласится ли Византия направить в Хазарию своих военных инженеров для строительства крепостей по границам хазарского и русского каганатов? Хазары в преддверии войны с русами прежде всего заботились о создании прочной оборонительной линии для того, чтобы преградить путь из Приазовья на Волгу к Итилю, то есть к центру Хазарии. Ну вот более известные на широком уровне, на школьном уровне, более известны взаимоотношения Византии и Хазарии по событиям X века. Эти отношения характеризуются крайней враждебностью, ну как противостояние двух великих держав за абсолютное лидерство. И, в конце концов, вот тогда, в X веке, византийцы с помощью Киевской Руси и конкретно дружин князя Святослава Игоревича в 965 году добились своего, то есть полной гибели хазарского каганата. Вот такая простая схема, основанная на жестком и непримиримом противостоянии. Эта схема действительно простая, она удобна. Удобно для так называемой школьной истории, но на деле в исторической реальности все ведь было сложнее. Ну, во-первых, последовательное византийско-хазарское противостояние это и в самом деле, в основном X век. А во-вторых, все же не стоит забывать, что Хазария – это всегда противник арабов. А учитывая то, что весь девятый, да и почти весь десятый, до времен императоров Никифора Фоки и Иоанна Цимисхия, это тяжелая изнурительная война Византии и Аббасидского халифата, то, если это учесть, то отношения византийцев и хазаров не могут быть простыми. В реальной политике на время сходятся даже самые непримиримые враги. В 833 году правительство императора Феофила, это второй властитель из Амарийской династии, это правительство пошло навстречу хазарам, причем проявило несвойственную византийцам быстроту и последовательность, потому что обычно Буккалерон, он ограничивался полумерами, затягивал выполнение своих обязательств. Итак, византийцы немедленно отправили в Хазарию внушительную миссию, в которой было много инженеров и много строителей. Во главе этой экспедиции был поставлен с Пафара кандидат грек Патронос Камотерос. Византийцы принялись за дело с Арвением и в течение года выстроили там, где сегодня находится Цимлянское водохранилище, а тогда это было местом впадения в Дон реки Цимлы, они построили весьма внушительную крепость Саркел. На угорском языке Саркел означает «белый дом», а в русских летописях мы чаще всего будем встречать Саркел под именем Белой Вежи. Так вот, Саркел представлял крепость с массивными стенами, выложенными из кирпича, и в центре обширной крепости каменный замок, цитадель. Очень скоро Саркел, вот этот белый дом, белая вежа, он станет вторым по величине центром хазарского каганата, вторым после Итиля. На момент же своего сооружения, то есть это середина 30-х годов IX века, Саркел стал центром масштабной оборонительной системы, поскольку кроме него были возведены и тоже в самые сжатые сроки еще множество более мелких крепостей. Такая оперативность византийцев свидетельствует о том, сколь серьезны и долгосрочны были намерения Византии, и сколь однозначно они ставили себя в положении врага русского каганата. Русы уже в 835 году ощутили на себе двойное давление. Со стороны степей на востоке, вот это хазарский каганат, и с юго-запада, со стороны Крыма, ну и шире, с Черного моря, это Византийская империя. Беспокойство русов было столь велико, что они тоже поспешили отправить в Константинополь своих послов. Известно только одно. Такое посольство в 838 году, такое посольство было. И никаким результатом послы не пришли. То есть оно было безрезультатно. Именно это посольство через год, мы упоминали Бертинские аналы, оно оказалось при дворе императора Людовика Благочестивого. Надо заметить, не лучшее время для путешествия к смертельно уставшему и разочарованному главе агонизирующей Каролингской империи. Так вот, хотя никакой информации о ходе переговоров в Константинополе нет, но понятно, о чем они велись между византийцами и русами. Понятно. Русы хотели заключить договор о мире, изменить у византийцев к себе отношения, но в этом, что очевидно, не преуспели. Сколь тревожна была обстановка для русов, видно хотя бы из того, что им вот пришлось возвращаться к себе домой кружным путем. Вот поэтому-то они и оказались в Энгельгейме. И вот вопрос. А почему, собственно, необходимо было возвращаться кружным путем? Представляя Людовику Благочестивому, вот русов, византийские сопровождающие сказали, что из-за беспорядков на пути домой. И обычно историки это объясняют событиями на Балканах. В самом деле, в 836 году болгарский хан Маломир захватил Сардику, это современная София, и далее развернул наступление на Салоники, стремясь прорваться к Эгейскому морю. Вот из-за этой войны в Маэзии и Фракии пришлось русам заехать в Энгельгейм. Но вообще-то это абсурд. Это абсурд. Известно, что варяги – отличные мореплаватели. И русы, конечно, тоже. Известно, что русы имели значительный и военный, и торговый флот на Черном море. И нелепо представить, будто послы русского каганата отправились в Константинополь через беспокойную Болгарию, отправились по суху. Вряд ли у кого может возникнуть сомнение, что русы приплыли в столицу Византии на кораблях. Но тогда... А почему они не могли на них вернуться? Наступление болгар на Салоники движению на Черном море никак не мешало. А объяснение может быть только одно. А война уже шла в Крыму, в северо-восточном Черноморском регионе. Но это значит, что византийцы уже вели войну с русским каганатом в 838 году или в 839, невелика разница. Хотя говоримся, вряд ли этим действиям суждено было стать масштабными. Во всяком случае, они оказались, эти военные действия, пока. На периферии византийской политики, потому что наступление болгар было куда важнее, да и опаснее. Однако, вот на что следует акцентировать внимание. Именно в 833-838 годах, вот в этот короткий период, в Букалероне приняли решение, которое приведет в действие такую вязь сюжетов, что вскоре положение русского каганата в Приазовьях, при Черноморье станет безнадежным. То есть, ну так уж получится, что в Византии в это время, вот к 838 году, по сути дела, подпишут смертный приговор существованию государства русов. И это же решение приведет к стремительному расцвету хазарского каганата. И вот тут вопрос. Казалось бы, Византии целесообразно было бы сохранить русский каганат. Ну, хотя бы как буферную зону, как санитарный кордон между своими владениями в Крыму и Хазарией. В конце концов, было бы целесообразно сохранить два каганата, которые бы уравновешивали друг друга, и вот в этой системе сдержать и противовесов, традиционный, кстати, для византийцев, оба каганата были бы более управляемы дипломатией Константинополя. Во всяком случае, в своих спорах они прибегали бы именно к Византии, как к третейскому судье, из чего, конечно, Константинополю легко было извлечь немалые дивиденды, но этого не было сделано. Повторим, византийцы были непривычно для себя однозначны в неприятии русов, непривычно однозначны в ориентации на союз с хазарами, непривычны в том, что действовали удивительно решительно и быстро. Политика такая, вот решительность такая, она упраздняла возможность хотя бы какого-то дипломатического маневра, хотя обычно византийцы оставляют для себя такой маневр. Так вот почему? Почему? Во-первых, вот мы пытаемся ответить на вопрос, во-первых, очевидно, ну, хотя бы из жития святого Серафима Суржского, очевидно, что руссы в отношении крымских владений империи вели себя крайне агрессивно. Вот мы с вами говорили о действиях князя Бравлина. А действия князя Бравлина – это ведь случай не единичный. Это ведь случай очень типичный. Потеря владений в Крыму, если это произошло бы, оно могло привести Византию к катастрофе. А вот тут не странно ли, если учесть, сколько арабы уже отобрали у Византии, и тут какой-то Крым. А вот именно потому, что арабы слишком много отобрали у Византии территории, потому что с отторжением Египта, с установлением на значительной части Балкан контроля болгаров, Византия могла рассчитывать только на тот хлеб, который она получала с рынков традиционных, известных со времен архаической Эллады, а именно с берегов Борисфена, то есть от славян Поднепровья. Крым обеспечивал бесперебойность этой торговли. Мы должны понимать, ну, в условиях военных поражений, все новых и новых ударов по авторитету империи, политической нестабильности, стремительное вздорожание хлеба или вообще его исчезновение, оно приведет к голодным бунтам и к такому социальному взрыву, которого империя может уже и не пережить. Не случайно, кстати, император Феофил, проводя популистскую политику, как, кстати, и император Константин V Капроним, вот и Феофил, и Константин, они посещали лично продуктовые рынки и лично следили за стабильностью цен для первейших продуктов питания. Вряд ли руссы, разоряя византийские владения в Крыму, и, конечно, мечтая их вообще захватить, вряд ли они предполагали, что именно это-то и могло оказаться смертельным приговором для Византии в той исторической реальности, учитывая остроту ситуации. То, что угроза исходила не от хазаров, а от руссов, в Константинополе решили поспешить с подписанием смертного приговора для русского каганата. И если мы встанем на позицию византийцев, то есть взглянем на всю эту ситуацию из одного из окон Букалерона или Влахернского дворца, то мы не можем не признать, что такая политика византийцев, увы, целесообразна. Это во-первых. Во-вторых, здесь, наверное, нам следует повторить, во-вторых, что Хазария, да, это враг арабов. Известно, что враг моего врага, мой друг, и по этой логике Хазария, естественный союзник Византии на арабском фронте. А вот руссы с арабами, они устанавливали нормальные торговые дружественные отношения. Значит, веры русскому каганату нет. И кроме того, вот пока этот русский каганат будет активен, хазары вряд ли будут достаточно сильны, чтобы оттянуть на себя хотя бы часть арабов. Так что, добивая русов при Азовье, византийцы освобождали своего естественного союзника в лице хазарского каганата для масштабной войны с аббасидским арабским халифатом. И вновь в рамках действенной реальной политики нам не за что осуждать Византию. В-третьих, империя в VII веке получила нового и очень опасного врага – болгар. Болгар, образовавших на Дунае все более и более усиливающееся болгарское государство. Быть может, этот враг был еще более опасен для Византии, чем арабы, с которыми приходилось воевать в гористых ландшафтах восточной части Малазийского полуострова. От арабского флота Константинополь был хорошо защищен Дарданеллами. От арабов до Константинополя посуху была целая Малая Азия, целый полуостров. А вот от болгар Византия была ничем не защищена. Болгария располагалась в критической близости от Константинополя. Болгары активно втягивали в свою антивизантийскую политику мадьяров и иные племена в западной степи. Они вели переговоры с русским каганатом, и Константинополю, что называется, позарез нужно было наведение порядка в западных степях, чтобы лишить болгаров союзников, и чтобы вот этот новый хозяин, а ставка была сделана именно, конечно, на роль хозяина на Хазарию, вот чтобы этот хозяин, нависая над Болгарией с севера, помог бы византийцам еще и в этой болгарской проблеме. И таким образом, ставя на хазар, византийцы решали, как им казалось, сразу три жизненные для себя проблемы. Продовольственную, а стало быть и социальную, арабскую и болгарскую. И каждая из них по существу главная. Второстепенных в этих проблемах. Среди этих проблем нет. Забегая наперед, скажем, что плоды византийской политики будут грандиозны. Без преувеличения грандиозны. Они обеспечат стремительное возвышение Хазарии. Они похоронят каганат русов. И они же приведут к образованию Киевской Руси. А решительность византийцев объясняется просто, им и в самом деле нужно было спешить. Ослабленное в годы иконоборчества, кстати, еще в середине IX века, иконоборчество до конца было так и не изжито. Так вот, ослабленная за эти годы иконоборчества империя, она задыхалась от бремени войны сразу на два фронта. Мы сказали, болгары наступали на Салоники, и не было легионов, чтобы можно было их остановить, а в 838 году легионов не будет, кстати, и на Арабском фронте. После того, как летом вот того 838 года огромная византийская армия будет разгромлена, кровопролитной и обильной на жертву битве на Дезимонской равнине. И только мужество спафариев помогло спастись императору Феофилу от неминуемой смерти, потому что личная охрана императора, окружив его, она буквально прорвалась из блокады, но ведь почти вся остальная эта армия погибла. Это была катастрофа. Надо было спешить. Для православного человека, ну, впрочем, почему только для православного, все, что имеет отношение к Византии, представляет особый интерес. В контексте той роли, какую сыграла Византия в истории русского каганата, в контексте того, что мы, как мы утверждаем, политика Византии в значительной степени способствовала созданию Киевской Руси. В контексте того, что нам известно о сложных, противоречивых отношениях империи с Киевской Русью, нам важно понять логику византийской политики. А для этого нам предстоит приостановить свое движение и обратиться взором назад, ну, скажем, лет на 100, навек, и оказаться в самом центре эпохи иконоборчества, эпохи жестокой, безнравственной, внешне абсурдной, но эпохи, не лишенной своей логики. Нас будет здесь интересовать и внутреннее положение Византии, и взаимоотношения Византии и Болгарии, и Византии, и арабов, и через них политика в отношении степей и славян. Так вот, за 2 года до кончины основоположника злосчастной Саварской династии, императора Льва III, в 739 году окончил свои дни хан Севар. Это прямой наследник хана Аспаруха и болгарского хана, и сторонник Византии. Севар не оставил себе наследников в Болгарии. Борьба между соперниками на болгарское ханское место, она ведь определяла не только ближайшую историю, а может быть и дальнюю историю Болгарии, но определяла и судьбу Византийской империи. Каждый бойл, бойл – это племя, каждый бойл стремился сделать ханом своего выдвиженца. В конце концов победил бойл Вокил, и ханом стал член этого племени Кормисош. Положение его было непрочно, поскольку кланы в ходе усобицы, они определились по 2 направлениям. Одно, так сказать, провизантийское, которое не возражало даже против полной византиизации болгар, то есть они видели будущее Болгарии как составной части империи, значит, готовы были, кстати, принять и христианство. А поэтому и это направление, наверное, вполне можно назвать также и православным. А другое направление – это ортодоксально-антивизантийское, и в нем были сильны позиции языческих жрецов, вот каких-то традиционных таких руководителей. Позиции каждой из групп были, ну, по сути дела, равносильными, и Кормисош, не примыкая ни к одной, до поры до времени умело лавировал, удерживая ситуацию вот в таком нестабильном, но все-таки равновесии, причем делал это, повторяю, довольно долго, вплоть до 754 года. Кстати, сам-то Кормисош был скорее провизантийцем. И вот между тем в Константинополе умер Лев Исавр, и в 741 году византийский трон занял его сын Константин V. Ему было 23 года, поскольку он был последовательным, в еще большей степени, чем его отец, последовательным иконоборцем, то последующие византийские историки, и отметим, что не только византийские, они рисуют его время, да и его самого, в самых мрачных тонах, и в этом есть правда. Но, будем справедливы, это был человек выдающийся и, как сегодня говорят, харизматический. Он был, конечно, властолюбив, но он обладал также и сильным характером. Он любил и умел подчинять себе людей, умел вызывать у подданных по отношению к себе не только страх, но и восхищение. Он был человеком, быть может, не слишком образованным, но весьма рациональным и быстро соображающим, причем имел несомненные способности к администрированию. Сильными его чертами здесь было 2. Он, во-первых, умел подбирать нужных людей, зная их способности, зная их возможности, и никогда не обольщаясь на их счет. А во-вторых, он отлично понимал, какую важную роль в жизни страны имеет экономика. Ну, правда, когда страна находится в глубочайшем идеологическом религиозном, политическом, социальном и прочее кризисе, комплексном кризисе, да еще имеет войну на двух фронтах, экономика не может быть даже относительно удовлетворительной. Константин V Капроним это отлично понимал, не стремился сделать невозможного, он был реалист, но он умел создать хотя бы видимость благополучия и порядка. Во всяком случае, следил за стабильностью цен на рынке и за тем, чтобы продукты были дешевыми. Кроме того, император был всегда очень убедителен, когда призывал своих подданных к умеренности, призывал их временно потерпеть, переждать, на время туже затянуть пояса. Он вообще отлично чувствовал настроение толпы. Он умел говорить с толпой, он умел влюбить в себя хотя бы на время толпу, он умел уговаривать и убеждать. Вообще, он был, несомненно, одним из лучших политиков и дипломатов своего времени, ну, правда, в своей собственной жизни, правда. Константин Капроним отнюдь не был умеренным. У него был неплохой поначалу вкус к художествам, но вскоре тяга к роскоши взяла верх, и в разоренной и воюющей стране свою жизнь он прожил в пирах, танцах, невероятной вульгарной роскоши. Он и не стремился особенно скрыть свою любовь ко всему этому. Не стремился скрыть склонность к разного рода извращениям, но вот что поразительно, он умел при этом много и успешно воевать. Да ведь и трон-то ему достался непросто. За него пришлось потягаться со стратегом Артавасаром, это муж Анны, сестры Капронима. И преимущество тогда, вот 741-742 годы, преимущества ведь тогда были на стороне Артавасада, который и Константинополь захватил, и императором себя объявил, и старшего сына своего Никифора сделал императором-соправителем, а другого своего сына Никит он произвел в архистратиге. Артаваст был популярен в народе и в войсках в особенности. Он восстановил почитание икон, и ему оказывала поддержку церковь. И, тем не менее, Константин, бежавший сначала в Анатолию, сумел переломить ситуацию в свою пользу. В мае 743 года ему удалось в сражении при Сардах, имея, между прочим, численное меньшинство, и полагаясь лишь на свое военное искусство и отвагу, полностью разгромить огромную армию Артавазда. И в ноябре он уже сидел на троне в Константинополе и уж, конечно, жестоко посчитался со своими врагами. Он настиг их, бежавших в Вифинию, он ослепил их, заточил в подземелье Букалерона. Надо сказать, что Константин V Капроним, император Византии, был властителем идейным. Его идея – это возрождение могущества византийской государственности. При всех своих выдающихся качествах он был явлением типическим, причем для всех веков и народов. К такому типу, как он, относится подавляющее большинство политиков. Имея искушенный ум, они лишены мудрости. А потому, действуя формально, они не понимают главного, а именно того, что всякое государство и оправдывается, и сильно прежде всего единством духовным. Они спешат реализовать свои воинственные планы, и церковь их не интересует. она их более интересует, ну, скорее, как инструмент идеологический. То есть они, увы, лишены понимания подлинной природы церкви. Подменяя истину идеологии, то есть подменяя вечное сиюминутным, они, делая это, они обречены строить дом на песке, независимо от вложенных сил и затраченных жертв. Ну, разве так уж важно было, простите, Константину Капрониму, почитают иконы или не почитают иконы? Да на самом деле ему это было безразлично. Его раздражал и пугал авторитет церкви, мешающий выстроить вертикаль власти военной деспотии. Безумный, он никак не мог взять в толк, что даже самое прекрасное и могучее внешне тело без души – это всего лишь труп. Церковь Константин V будет преследовать, мы сказали, в еще большей степени, чем его отец, император Лев III и Савр. Константин будет вести себя еще хуже, чем Юлиан Отступник, забывая, что церковь, как творение Божье, не может быть ни поругана, ни уничтожена. Церковь устоит. Церковь есть и сегодня. А где же Византийская империя сегодня? Уже 5,5 веков, как она предмет лишь истории. И причина этого вот в таких вот, как Константин V, реальных политиках, преследующих цели тактические, мгновенные, мыслящие прямолинейно и формально, как плохие шахматисты, они стремятся забрать как можно больше фигуру своего противника, и, увлекшись этим, они проигрывают партию. Ну что ж, вот Константин в 744 году начал свою шахматную партию самостоятельно. Как полководец он, конечно, был одним из наиболее способных на свое время. Он умел дезориентировать врага ложными наступлениями и умело организовывал нужную ему утечку информации. Он умел тайно концентрировать силы на главном направлении, причем он подготавливал наступление тщательно, стараясь заранее учесть возможные случайности. Он превосходно сочетал войну одновременно и на суше, и на море. Он четко видел главную задачу войны – стремительными, решительными и неожиданными действиями парализовать волю противника, вызвать в его рядах панику и уничтожить максимальное количество живой силы врага. А уж затем можно будет заняться захватом крепостей. И вот уже в 745 году он отобрал у арабов Северную Сирию. На следующий год он уничтожил, это 746-й, он уничтожил арабский флот около острова Крит, а спустя 4 года он перенес военные действия в Южную Армению и Северную Месопотамию. Если бы хазары после погромов 730-х годов имели бы силы и отвагу, если бы они решились тогда на наступление, то халифат Омейядов был бы поставлен на грань катастрофы, но сил у Хазарии не было. Воля их была тогда сломлена. А кроме того, византийская дипломатия, ну, тогда еще рассматривала Хазарию как временный, побочный, незначительный фактор в политике. Но возможно. Возможно, что Константину Капрониму удалось бы и без сторонней помощи тогда войти и в Багдад, и в Дамаск. Удалось бы, если бы не его профессиональные качества, высокие профессиональные качества. Дело в том, что фронт на востоке все дальше отодвигался от Малой Азии, он также ведь и растягивался. от Кавказа до Восточного Средиземноморья. В результате войска префектуры Иллирика, это на Балканском полуострове, они отдавали все новые и новые и новые когорты, и они так были обескровлены императором, что не могли в случае необходимости защитить северную границу Византии, там, кстати, где Болгария. И вот это, оно не могло не беспокоить Константина V. Он ведь все время помнил, что ситуация в Болгарии в отношении империи амбивалентна. Что произойдет, если болгары объявят империи войну? Спустя 3-5 дней они уже будут под стенами Константинополя. Войну с арабами, идущую так успешно, придется остановить. Блистательные итоги побед будут аннулированы. Да и вообще, чтобы перебросить легионы из Армении, Месопотамии к Босфору, потребуется как минимум недели 3 или 4. Это при хорошем стечении обстоятельств. Короче, болгары очень беспокоили императора-иконоборца, и он решил подстраховаться. Он в приказном порядке и в очень короткое время заселил пограничные с Болгарией территории выходцами, переселенцами из Армении и Сирии. Далее. Он, используя арабскую добычу и арабских пленных, в течение года выстроил 1,5 крепостей на границе с Болгарией, стремясь создать мощную, глубокую оборонительную линию. Нет, конечно, император не собирался воевать, но болгары поняли это по-своему. Они-то как раз решили, что Византия готовится к нападению и создает для этого нападения свои опорные пункты. И вот итог перестраховки Константина Капронима. Обрушение мира на Балканах, потому что, не дожидаясь страшного для себя, в 754 году болгары начали превентивную, как они полагали, войну, и тогда, и вот тогда уж Константину пришлось прекратить войну с арабами, а арабы, в свою очередь, тотчас нанесли удар по Хазарии, вот такая связь. И все при Черноморье, что на западе – это Балканы, что на востоке – это Кавказ, в 750-х годах запылало войной. Но сейчас нас интересуют Балканы, нас интересует Византия и Болгария. Время, правда, наше с вами окончилось, и нам придется продолжить разговор в следующий понедельник. Мы прощаемся с вами, надеемся на новую встречу нашу в эфире. Всего вам доброго, до свидания, и да хранит вас Господь.